15. Еще мир. Искать мира. Как-то вышел с хлебного магазина. Вижу, девочка ищет. Что-то ищет около магазина. Ну так лет, наверное, ей 7, может быть, 8. Ищет и плачет. Ну так остановился. Спрашиваю, что потеряла? Кошелек потеряла. Я говорю, а много там было? Да нет, говорит, там ничего не было. Мама за хлебом послала. Ну так, видимо, себя, совесть свою успокаивает, что там ничего особенного не было. Вроде небольшое преступление сделала, потеряла немного, только кошелек. Ну, даже если и только кошелек и ищет, кошелек ищет. Друзья, нас сказано, ищите мира. В 5 главе от Матфея написано, блаженны миротворцы. Миротворцы – это такое слово интересное, состоит как бы из двух слов. Мир и творить. Творить мир. Миротворцы. Ну, у меня сразу и такой вопрос возникает. Серьезный вопрос. Может ли быть миротворцем тот, который в самом себе не имеет мира? Или вообще никогда не имел, или его утратил. Может ли такой человек быть миротворцем? Сейчас будем брать примеры, открывать эту тему. Весьма глубокая, разнообразная. Конечно, мы только часть этой темы затронем, потому что она весьма глубокая. Бытие, 3 глава. «Жена, которую ты дал мне, она дала мне дерево, и я ел». Вот так ответил Адам на вопрос Господа. «Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Кто тебе сказал, что ты наг?» Вот такой ответ. Друзья, как вы думаете, вот этот ответ к миру или не к миру? Вот давайте себе представим, что жена стоит рядом. А он говорит так. Жена, которую ты мне дал, скажите, это к миру или не к миру? Ну, если ее нет, это ладно. А если она рядышком стоит? Но она могла бы обидеться и сказать, Адам, ну я же хотела тебе хорошо. А он бы ей сказал, а кто тебя просил? Она бы ответила, а зачем ты брал? Друзья, конца не будет, да? Это такой колодец, что конца не будет. А в чем дело? Почему вот такой ответ, почему такой разговор идет? Я думаю, что до грехопадения у них все было очень хорошо. Никогда он грубостей никаких не говорил, ни она ему, никаких колкостей. Все было очень хорошо. Но теперь совершился грех. Ну, а вместе с грехом, друзья, поселился в сердце Адама страх. Вот мы читаем чуть выше. «Где ты?» Адам говорит, «Голос твой я услышал в раю и убоялся». Друзья, как вы думаете, вот человек, в сердце которого поселился страх, он может быть миротворцем? Очень трудно, да? Вот у него в сердце страх, ему надо сейчас оправдать себя. А как же он может быть миротворцем, оправдая себя? Это же надо кого-то обвинять тогда. На кого-то же надо складывать вину. Друзья, так часто в нашей жизни бывает, желая себя немножечко так отгородить, выгородить, оправдаться, мы начинаем нажимать на кого-то другого. И страх гонит нас. Страх не дает нам возможности быть миротворцем. А тут еще по русскому переводу немножко недоговорено, по другим переводам написано так. Адам сказал: «Жена, которую ты дал мне, чтобы она была рядом со мною». Большинство переводов дает текст. «Чтобы она была рядом со мною». Друзья, это еще одно косвенное обвинение. Вот она же не была рядом со мной. Вот если была бы рядом со мной, я бы ее звал, призвал бы ее как-то к порядку, объяснил бы ей, напомнил бы ей. Друзья, смотрите, когда страх поселяется в сердце, тут начинается и разговор с Богом не очень-то такой благоговейный. «Ты мне дал». Смотрите, даже немножко так дерзко, да? Вот «ты мне дал такую жену». Друзья, этот эпизод нам говорит о том, что этот немиротворец человеком становится. Почему? Потому что он грешник. Мы читаем Бытие 5 главу, 3 текст. Этот текст нам объясняет многое. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему. Друзья, он родил его по подобию своему. По какому же подобию? По подобию греховному. И теперь мы все с вами, друзья, по нашей греховной природе 100% не миротворцы. Скажите, хоть один человек на земле рождается миротворцем? Нет, не рождается. Вот у ребеночка попробуйте соску забрать, сразу губки надует, сразу плакать будет. Что это, миротворец? Да нет, не миротворец. Давайте будем брать примеры, смотреть, кто как искал мира, кто как не искал мира, чего-то другого искал, а не мира. Бытие 13 глава, 7-8 текст. «Был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. И сказал Авраам Лоту: да не будет раздора между мною и тобою». Друзья, кто ищет мира? Авраам. Лот не ищет. Лот, наоборот, наверное, уже готов был примкнуть к этой ссоре, к этим спорам, защищать своих пастухов, нападать на пастухов Авраама. Но Авраам ищет. Он сильно переживает. Ну как же так? Тут еще и хананеи, и эти фаризеи. И от них тоже неудобно как-то. Он говорит: мы же братья. Вот мы же родственники с тобой. Ну что же эти хананеи, эти фаризеи смотрят, как мы друг с другом припираемся. Нехорошо. Друзья, тут попутно можно заметить очень важный урок. Чтобы мы никогда друг с другом не припирались в глазах хананеев. Это нехорошо. Вот так отдельно где-нибудь там выяснить все, а так, чтобы они видели и слышали, этого не надо делать. Это не славит Господа. И вот, друзья, смотрите, да не будет раздора между мною и тобою. А давайте себе зададим вопрос, а какой ценою иногда достигается мир? Вот чем тут поступился Авраам? Во-первых, Авраам – это дядя, а Лот – его племянник. А кому бы приличнее сделать первый шаг миротворчества – Лоту или Аврааму? Конечно, Лоту. Друзья, Авраам унижается. Идет к племяннику, он как бы его просит: «Лот, я тебя очень прошу, да не будет раздора между мною и тобою». Хотя там и пастухи между собой не в согласии, в споре. Но он прямо говорит: между мною и тобою. Это вопрос наш, то, что пастухи наши спорят. Это наш твой вопрос, давай мы с тобой его решим. Он идет на унижение. Еще не все. Он говорит так: не вся ли земля пред тобою? Правда, право выбора, первенство выбора отдает племяннику. Друзья, это ж тоже он унижается. А хотя, надо сказать, что не Лот его взял в это путешествие, Авраам взял Лота. Поэтому и он бы первый выбирал. И обратите внимание, не вся ли земля пред тобою? Смотрите. Ну а то, что останется, это мне. Вот так он себя унижает. Друзья, иногда мира достигают вот так, путем унижения, путем потери. Конечно, он материально потерял много. Лот выбрал хорошие там места, вот, лучшие участки, конечно, занимали Хананеи и Ферезеи, ну, а потом уже и Лот что-то там неплохое себе выбрал. Ну, а то, что осталось, уже Аврааму. Друзья, вот так достигается иногда мир. Давайте будем дальше продвигаться в этом вопросе. Вот книга Судей, 8 глава. Я читаю третий текст, часть третьего текста. «Тогда успокоился дух их против него, когда сказал он им такие слова». Речь идет вот о чем. Это слова Гедеона, который отвечал ефремлянам. Давайте теперь посмотрим, и тут очень важный вопрос открывается в этом эпизоде. Что из себя представляли ефремляне? Это люди глубоко задетые, глубоко обиженные. По какой причине? Что Гедеон как бы пренебрег ими и не позвал их воевать. Вроде бы они из себя такую силу уже не составляли. Нечего там этих ефремлян звать на помощь. Они, ну, можно так подумать из этой ситуации, которая здесь в начале 8 главы. Но Гедеон зато послал их, значит, чтобы они перехватили переправу. Ну и врагов там как-то вот остановить. И вот они пришли, ефремляне, такие задетые. Давайте посмотрим, что они ищут. И сказали ему ефремляне: «Зачем ты это сделал, что не позвал нас, когда шел воевать с мадианитянами?» И сильно ссорились с ним. Что они ищут? Они ищут ссоры. Им сейчас самое важное, вот зацепку иметь, чтобы он как-то ответил на эту ссору, ну и чтобы можно было там хорошо повоевать и с самим Гедеоном. Это была бы смерть, кровопролитие, армия на армию. Они искали ссоры. И сильно сказано, ссорились с ним. Ну почему ты нас не позвал? Мы бы тоже там как-то там повоевали. Знаете, вот задето такое честолюбие. Славы искали себя и не нашли этой славы. Теперь Гедеон, друзья, я так представляю его, он в каком-то смятении, что же делать? Братья пришли, такое сильное обвинение, начинает искать. Что же делать? Надо как-то примирить. Пожар, огонь разгорается быстро, надо его тушить. Гедеон отвечал им: «Сделал ли я что такое, как вы ныне?» Друзья, это воду льет на огонь. «Сделал ли я что такое, как вы?» Он дальше идет рассуждение. «В ваши руки предал Бог князей мадианских Орива и Зива. А они пришли, а у них две головы в руках. Голова одного царя и голова другого царя». И вот они с этими головами пришли к нему, еще и ссорятся. Он говорит: «Вот ваши руки предал князей мадиамских. И что мог я сделать такое, как вы ныне?» Себя унижает, а их возвышает. Он ищет мира. Друзья, самое важное условия, когда с нами кто-то хочет поссориться, кто-то искать ссоры, а такое бывает, да? Ну, просто так хотят с нами поссориться, так хотят нас завести. И что тогда надо? Первое, что надо делать, это самому не потерять мира. Если сам потерял мир, то уже никакой миротворец из меня и из тебя не получится. Это бесполезно. Будет очень трудно, и рано или поздно будет война. Сколько в себе не держи, оно выйдет наружу. И написано так: «Тогда успокоился дух их против него», когда сказал он им такие слова. Вот тогда. А до этих пор они никак не могли, может быть, он что-то им еще до этого говорил, они никак не могли успокоиться, но теперь успокоился дух их. А что это за дух был такой? Вот дух вражды, дух какой-то ссоры, дух, вот сейчас мы тебе вот докажем, что ты не прав. Но дух успокоился. Взяли, совершенно спокойные стали. Ну, и не сказано, что они тут радовались или что-то такое. Но они были спокойны. Руки опустили, оружие положили назад, все. Умиротворились. Блаженны миротворцы. Мир достигнут. Но какой ценой? Унижение. Он выслушал все эти, может быть, там и оскорбления какие-то там были. Он все это выслушал. Друзья, кто ему помог? Господь, да? Дал ему мудрость. Дал ему не войти в зоопарку. Дал ему как-то вот сдержать себя, не ответить на вот эти вот необоснованные такие обвинения. Они, друзья, самое главное, что они не увидели в нем гордость. И сами успокоились. А они-то гордецы. Почему ты не пошел нас звать, когда мы... мы бы тоже их порубили бы там, и славу бы как-то себе. А в нем гордости не увидели. Вот это их сразило сразу. Что он невысокого мнения. Друзья, нам важно, что он ищет мира. Давайте еще посмотрим. Ну, это удивительный такой пример, тоже по-своему глубокий, до которого же, ну, как может человек иногда потерять мир? Даже сами не понимаем, как мы иногда можем потерять мир. Смотрите. Одна женщина бросила обломок жернова на голову Авимелеху и проломила ему череп. Это книга Судей 9.53. Авимелех тотчас призвал отрока, оруженосца своего, и сказал ему: «Обнажи меч твой и умертви меня, чтобы они сказали обо мне: женщина убила его». И пронзил его отрок, и он умер. Друзья, смотрите интересный эпизод. С проломленным черепом у него сейчас какая мысль? Главная мысль, от которой он потерял покой. Ну как это так? Скажут, что женщина его убила. Это ж какое унижение умереть от женской руки. Ну нет, чтобы воин там какой-то копьем, там мечом его долго сражались, несколько ран. Никаких ран, просто на голову там упал жернов кусок и проломил голову. Это ж бесславная смерть. Он теперь занят, друзья, не вопросами жизни или смерти. Это уходит на второй план. Ему главное, что подумают о нем, когда его не будет. Когда он умрет. Интересный случай. Он совершенно утратил мир. Он не может спокойно отойти в вечность. Для него очень важно, а как же подумают о нем, как он умер там. Друзья, вот еще как можно мир потерять. Ему сейчас через 2 минуты умирать, а его занимает вопрос, а что о нем подумают. Это интересный случай. В Библии еще в том отношении, что, ну, конечно, он заботится о том, чтобы и после смерти как-то вот не опозориться, чтобы говорили о нем с почтением, это да. Но этот случай нам говорит о том, что это единственный случай в Ветхом Завете самоубийства. На какой почве? Потерял мир человек. Ну, Саул был воин, вот, это как бы там, ну, может быть, немножечко так сказать, по-воинскому оправдывает то, что он там убит был. Друзья, вы посмотрите, как вот. Ну, нет, это, друзья, это не случай самоубийства, это я немножечко попутал с другим примером, мы сейчас к нему подойдем. Друзья, смотрите, этот нам эпизод говорит вот о чем, что слава человеческая иногда бывает дороже жизни. Человек настолько увлечен славой, что жизнь или смерть уходят на задний план. Берем еще один текст. Первую книгу Царств, первую главу, шестой текст. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год. Друзья, тут нам вопрос такой стоит. Вот Анна плачет, скорбит. Скажите, она утратила мир в самой себе? Вот Финана каждый год побуждает ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Ну, какими словами, нетрудно догадаться. Этот вариант слов мог бы быть такой. Вот тебя муж любит. Ну, хорошо, тебя муж любит. Ты такая вот святая. А почему у тебя детей нет? Почему Бог тебя не любит? Друзья, это вопрос очень важный для Анны, потому что в Ветхом Завете... И по Ветхому Завету считалось, что не иметь детей – это просто, ну, позорно, это позорно. Это, ну, как проклятие, что ли, вот. И поэтому, учитывая, что вот так ветхозаветные считали, когда нет детей, именно она в эту точку и била все время, потому что это позорно считалось. Но сейчас не считается позором. Не имеет детей, ну, не дает Господь детей, не дает. А тогда считалось это позором и даже проклятием, что Бог не дает детей. И вот, зная вот эту вот сторону, вот соперница ее очень ловко и очень сильно ее сражала вот этими словами. А почему же Господь тебе детей не дает? И сильно огорчала ее. Друзья, я думаю, что она не теряла мира. То, что она плакала, это не утеря мира. То, что она плакала, это ее взаимоотношения с Господом. Вот. Но, а то, что она искала мира, здесь не сказано, что она искала мира. Друзья, оно сказано, и мы, то, что не сказано, это тоже очень важно. Когда Елкана ей задает множество вопросов, она ни слова ему не говорит. Ни слова. Та поднимает скандалы. Та по-всяческому хочет ее как-то вот раздражить, чтобы она покричала, чтобы она как-то вот показала себя, а это молчит где-то там потихонечку в коридорчике, там в каком-нибудь в комнатке поплачет, вот после таких скандалов и все. Муж, конечно, ищет с ней поговорить, выяснить причину, она молчит, она ищет мира. Она ее не обвиняет, ни Финану, ни детей ее, она ни мужа не обвиняет, никого не обвиняет. Она ищет мира, блаженны миротворцы. Друзья, и самое главное, что когда ее вот так вот она заводит, вот эта Финана, к скандалам, все, она не утрачивает мира. И тогда только на этом основании можно строить свое миротворчество. На колкостью она не отвечает колкостью, на всякие вот эти вот, она не осуждает ее, ничего. Это мирная женщина. Но как сказать, вот, блаженный миротворец? Что такое миротворец? Это тихие, мирные, спокойные. Они никогда не грубят, они никогда не кричат. Их нигде не видно, что они ссорятся, что они скандалят. Это мирные люди. Блаженный миротворец. Вот так я себе представляю эту Анну. Это очень тихая женщина. Давайте посмотрим еще один эпизод. Первая книга царств, 17 глава, 28 текст. «Рассердился Елях на Давида». Ну, мы помним этот эпизод. Вопрос возникает, друзья. Мы что же часто сердимся, да? Очень часто раздражаемся, недовольство какое-то. «Рассердился Елях на Давида». Ну, давайте посмотрим. А по какому поводу он рассердился? Что такое? Пришел Давид, ну, мальчик или юноша, я не знаю, там, как он выглядел, он, видимо, очень маленький был, с пастушеской сумочкой, знаете, ходит между воинами, что-то спрашивает. Давид, этот, Елях подслушал, что же он там спрашивает? А он спрашивает, а что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина? Его задевают. Ну как же так? Ты с пастушеской сумочкой тут ходишь, а я вот в таких доспехах, я вот с таким вооружением. Да я видел смерть, я видел кровь, я не первый год уже сражаюсь, а ты еще не знаешь, что такое там саблю вытащить. Там, вот. И ты, вот понимаешь, здесь такие вопросы задают. Что сделает тому, кто убьет этого филистимлянина? Друзья, почему он рассердился все-таки? А вот тут открывается секрет. Он рассердился, потому что у него была в сердце нечистота. Какая? А ему сказали, Давиду говорят, о, если бы кто убил этого человека, одарил бы того царь великим богатством. А разве он не хотел великое богатство? И он хотел великое богатство. И дочь свою выдал бы за него, и дочь бы взял бы за себя, и дом отца его сделал бы свободным. Друзья, это слава. А разве он не хотел эту славу? Друзья, вот и открывается нечистота в сердце. А он сам этого желал. Вот то, о чем спрашивал Давид, хотя у Давида не это было на сердце, у Давида было на сердце чисто. Ему что надо было? Снимет поношение с Израиля. А вот Елиаф и его, он и открылся тут Елиаф, почему он рассердился? Друзья, когда мы сердимся, это точно нечистота в сердце. Вот почему он рассердился. Да, оказывается, он эти же самые мысли имел. Разбогатеть, жену получить, царскую дочь, сделать дом свободным. Вот это он сам и хотел. Поэтому он рассердился, что другой это захотел. Вот так открывается, друзья. Ну, теперь Елиаф, ладно. Теперь давайте посмотрим на Давида. Утратил ли Давид мир? А очень легко было утратить. Вы посмотрите, какие он наносит ему, ну, прямо оскорбление. Зачем ты сюда пришел, на кого оставил немногих овец тех пустыни? А он овец и не оставлял, он поручил сторожу. А зачем ты сюда пришел? Ну, что ж, зачем пришел? Я ж тебе принес вот провиант, ты покушал. А ты теперь спрашиваешь, зачем я пришел? Вот я принес тебе еду. Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ничего ты не знаешь, сердцеведец только Бог. Друзья, можно было бы вот такими словами и ответить ему. И, казалось бы, было разумно, да? Давид этого не сделал. На это Давид не пошел. Дальше обвиняет его. Ты пришел посмотреть на сражение. Ничего подобного. Он не за этим пришел. Обвинение за обвинением. Друзья, Давид слушает. Ну, я не знаю, какое его состояние. Наверное, все-таки, ну, неравнодушным к этим словам. Очень колкие слова. Очень задевают его эти слова, тем более от брата, от родного слышит, которому он принес сейчас поесть вот такие тяжкие обвинения. Давид ищет. Что он ищет? Он нашел те слова, которые явились этой водой, и